радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди. Прямой эфир начинается на линии Эдвард Чесноков. Я знаю, что многие из вас взволнованы, кто-то опечален, кто-то обрадован последними известиями, поступившими сегодня. Ибо Владимир Путин снял, уволил, говорите как угодно, 3 полпредов, 4 губернаторов, замглавы Росгвардии. Позавчера был арестован глава Федеральной таможенной службы. Сегодня на его место назначен другой человек и так далее, и так далее. То есть, очевидно, кадровые перестановки серьезнейшие, единовременные. И, конечно же, нас с вами это волнует, но говорить мы в этой программе будем сегодня не о том. А о чем же? А о том, что совсем недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вчера заявил, что отныне журналистам не будет рассылаться предварительный график Владимира Путина. Что это значит? Это значит, что никого не будут заранее информировать о его передвижениях, о его планах, в случае какой-либо поездки, в которой Путина надо будет сопровождать журналистов, будут извещать в последний момент. По крайней мере, такая практика сейчас вводится. И вот, дорогие друзья, давайте по прекрасной нашей с вами традиции, ибо для меня очень ценно, что вы звоните и высказываете свое мнение. Мы с вами обсудим именно это. Зачем Путин перестал сообщать график своих поездок? 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. WhatsApp наш плюс 7 967 200 ровно 9702. Но тем не менее я жду именно вашего звонка, твоего звонка, потому что России важен каждый человек. Каким бы он ни был, какой бы цвет глаз у него ни был, какой бы религиозной принадлежности и где бы ты ни жил или не жила, ты нужен России, и сейчас ты нужен самой популярной газете и радиостанции страны — «Комсомольской правде». Звоните, и вместе с вами сегодня мы найдем ответ на этот вопрос. Ровно так же, как все предыдущие программы, мы находили ответы на вопросы, почему Путин принял то или иное решение. И напоминаю, что в 20:50 я, Эдвард Чесноков, скажу свой итоговый вариант, предварительно заслушав ваше мнение. А пока, перед тем, как мы приступим к обсуждению с нашими патриотичными, умными, интеллектуальными слушателями, я напомню, что это далеко не первый раз, когда изменения в графике Путина ставят журналистов и вообще всю широкую общественность в тупик. Например, прошлой весной с 15 по 16 марта Путин исчез. То есть в прямом эфире просто взял и исчез. То есть в буквальном смысле, я имею в виду, уже заговариваюсь, в прямом эфире сказал, в буквальном смысле Путин просто взял и исчез. Не показывался 1.5 недели на публике. Отменил встречу с лидерами Белоруссии и Казахстана. И публиковались, конечно, журналистами материалы о том, что он с кем-то встретится, но это были так называемые консервы, то есть материалы, видеосюжеты, снятые заранее. Вот вдруг Путин появился, значит, все инсинуации о каких-либо проблемах с его здоровьем пресс-секретарь отверг, и Путин в прекрасной форме появился, и вот так мы, в общем-то, не узнали, куда он делся, что это было, и, в общем-то, немало люди задумались о том, а вот что же наш президент хотел этим сказать. И вот 8 800 200 ровно 9702, у нас есть уже первый звонок. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем вопрос, зачем Путин перестал рассылать журналистам график своих передвижений. Михаил, вы на линии.
Добрый день. Ну, у меня первое, что приходит на ум, это в целях собственной безопасности. Угу. Так как ситуация накаляется как внутри, так и извне. И ему, естественно, приходится об этом заботиться. Я имею в виду безопасность.
Угу. Значит, ваша версия принята, благодарю. Ваша версия, что и соображение безопасности, да, эта версия имеет право на существование. И у нас на линии уже другой звонок. Евгений, откуда вы?
Откуда? Я с Нижнего Новгорода.
Ваше мнение?
Мое мнение, надо посмотреть «Тегеран-43», где в аппарат вмонтировали это самое стреляющее устройство. И решение абсолютно правильное. И дальше.
Ну, кстати, да, вы правильно вспомнили «Тегеран-43». Немецкая агентура пыталась сорвать, есть даже основанный на реальных событиях фильм одноименный «Тегеран-43», но вот наши предупредили их. Это, кстати, был один из немногих случаев, когда Сталин летал на самолете, обычно он путешествовал на поезде. И вот еще у нас звонок, очень приятно, что вы, дорогие друзья, откликаетесь и звоните 8-800-200-97-02, чтобы высказать свое мнение о том, почему же Путин перестал рассылать журналистам график своих передвижений. И у нас на линии Эдуард. Откуда вы?
Эдуард, я из Челябинска. Здравствуйте.
Ваше мнение?
Мнение я поддержу Михаила, но не в плане того, что поддержать то, что вот он заботится о своей безопасности. Буквально на днях показывали фильм про Кеннеди, как его пристрелил.
Да, Джона Фицджеральда Кеннеди.
Да, соответственно, вот все время до этого, до случая с Кеннеди, постоянно информация была в средствах массовой информации, что где он передвигается, куда и зачем. То есть заранее можно было проследить, где находится наш президент. То есть я считаю, что это правильная позиция президента.
Да, Кеннеди, кстати, в открытой машине ехала. Вот эта знаменитая фотография, когда Жаклин Кеннеди, рядом находившаяся с ним в этом открытом лимузине, по-моему, Ford модели, она бросается не к нему, а от него. То есть чисто психологически. Значит, казалось бы, что вот у тебя ранили мужчину, ты должна его схватить, понять, что с ним, с твоим мужчиной. А вот она бросается, наоборот, от него. Вот разница между психологией нашего человека и западного, потому что наша советская, русская женщина, наверное, все-таки бросилась бы к мужу. И вот пока что то, что летит к нам на WhatsApp, подтверждает мнение уважаемых радиослушателей, позвонивших, все логично. Активизировались силы, которые желают его ликвидации, пишет наш непредставившийся радиослушатель. Представляйтесь, когда пишите в WhatsApp, дорогие друзья. Все перестановки ничего не дадут, система не позволит. Ну, давайте все-таки прекратим эти пораженческие настроения и после перерыва 8-800-200-97-02 вернемся в нашу студию, чтобы обсудить, зачем же Путин перестал рассылать журналистам график своих перемещений.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается, и мы обсуждаем вопрос, зачем Путин перестал рассылать журналистам график своих передвижений. И сейчас я хочу, чтобы номер 8-800-200-97-02 набрал человек, в чей регион Путин недавно приезжал. Скажите, что изменилось после того, как Путин к вам приехал? Изменилось ли что-нибудь? И почему же Путин график своих поездок перестал рассылать? Может быть, для того, чтобы чиновники не могли устроить в вашем регионе потемкинские деревни. Кстати, у нас есть звонок. Виктор, откуда вы?
Алло, здрасте. Москва, область. Вот. Я что хотел сказать. Вот вы сами вот представьте, ну, на любом месте. Вы, как бы сказать, наверняка будете оставлять себе больше свобод. Правильно же?
Угу.
Ну, вот даже в редакции. Вам же лучше, чтобы вас не ограничили в том или в том-то.
И к чему вы ведете?
Я к тому веду, что, слава богу, что здравый смысл начинает торжествовать. То есть, в принципе, зачем президенту такая обуза, как график предварительный? Вот мне, вот, например, он мешал бы просто-напросто. Даже как обычному человеку.
Но вы же какие-то планы по жизни строите, там, учиться, жениться.
Правильно. Но это я строю про себя, как говорится. А вот так, чтобы я обязан был другим, чем меньше, тем лучше.
Я думаю, благодарю вас.
Это желание любого человека.
Вы очень близко подошли к ответу, но все-таки не подошли. А я напоминаю, что свой ответ, который по случайному совпадению почти всегда оказывается максимально близким к истине, я дам в 20.50. Сегодня слушайте и услышите дальше. Самый сок. Путин сделал так для своей безопасности, а равное для того, чтобы застать врасплох подчиненных в тех местах, куда он едет, пишет Артем из Твери. Весьма возможно, а мы продолжаем с вами деконструировать, изучать, постигать это решение, что за ним может стоять. И вот Руслан из Крыма пишет. Друзья, я напоминаю, когда вы пишете на наш WhatsApp 8-967-200-97-02, пишите, кто вы и откуда вы, потому что это же важно, откуда вы пишете. Важно нам получать обратную связь. И более того, я вам открою страшную тайну. Нас слушают в том числе те люди, решения которых мы обсуждаем, потому что это ваше мнение очень важно. Беспристрастное мнение настоящих русских людей разных этнических принадлежностей, которые говорят правду, и вас слушаем не только я и мы, вас слушает еще кое-кто очень важный. Ну, вы понимаете, о ком я. И вот Руслан из Крыма пишет. Скорее всего, президент Путин непредсказуем, ведь никто не думал, что Крым будет наш, не удивлюсь, что Аляска тоже вернется. И у нас на линии Дмитрий, откуда вы?
Красноярск.
Ваше мнение, вы в эфире.
Мое мнение, ну, как бы с безопасностью я не согласен. Я думаю, что безопасность на должном уровне у нас президента оппонентов как бы этих отвергает. Может быть, для того, чтобы куда он прибывает, там не успели замести, ну, как бы, свои нечестные какие-то дела.
Или наоборот, знаете, вот были случаи, когда асфальтировали железнодорожные переезды по местам, где это при Медведеве было, а потом назад отбойными молотками, вот чтобы такого не было, наверное.
Эти мосты у нас так, он и называется, Путинский мост. Он приехал... Там глаза замазали, как бы показали, все красиво, хорошо. Он уехал, мост сразу закрыли и продолжали работы еще около, наверное, 2-3 недель.
Угу. Но все-таки мост-то починили как... в итоге?
Ну, как бы, да, открыли, но его, как он уехал, сразу закрыли опять. И начали делать работы какие-то.
Угу. Ну, он это был вот, покрашенный, да, красивый, да, это еще, одна как из, бы, да, это одна из причин, да, благодарю вас. Может быть, президент захотел посмотреть реалии, а не то, что ему докладывают, и сделать выводы. А безопасность у него выше, чем можно представить. Друзья, я еще раз говорю, вот это я зачитал, то, что человек в WhatsApp наш написал. Представляйтесь и пишите, откуда вы, иначе ваши ватсапки я не буду зачитывать. 8-800-200-97-02. До нас дозвонилась Лариса. Зачем, по вашему мнению, Путин перестал информировать журналистов о своем графике?
Вы знаете, я хочу сказать вот одно. Вот перед вот этим мужчиной выступал мужчина, конечно, и безопасность. И, конечно, это 100% приехать в какой-то регион и застать врасплох администрацию определенного региона. Я звоню из города Краснодара. Мы бы очень хотели, чтобы к нам приехал Владимир Владимирович. Я не имею высшего образования. По профессии я водитель трамвая. Я сижу как раз сейчас в трамвае, слушаю с большим удовольствием вообще «Комсомольскую правду».
Да вы что? А я неоднократно был в Краснодаре, ну, я ездил на ваших трамваях.
Ну что вы, ну что же вы. А вот, что хочу сказать, что творится МОП КТТУ? Вот положа руку на сердце. Вот, говорят, на 1.5% увеличилась зарплата. Зарплата уменьшилась на 6-7 тысяч водителя трамвая. Пашем все выходные. Пашем жару. Вы не представляете, что творится в Краснодарском крае, в частности, в Краснодаре.
Да, я прекрасно представляю, там до 40 доходит.
Да, все, не все трамваи с кондиционерами. Внедрили какие-то дешевые эти рубашки, простите, качество рубашек, не хватает бумажные.
Это форму служебную вы имеете,
да,
в виду?
Да, да, да. Стекловатость какой-то. Сидишь, обтекаешь, чувствуешь себя, вы знаете, просто отвлекаешься в этой форме. Не то, что наслаждаешься, отвлекаешься. Ладно, бог с ним, с этими рубашками. Мы рады, что это форма, но не в такую же даже жару, извините уж, простите, начали с Митина, закончили этим. Но хочу высказать
нет,
все.
Нет, это важно.
Вы знаете, никому ничего не нужно. Начиная что-то говорить, начиная что-то упросить, ну, отмените хотя бы, укоротите смену там на 2 часа, там, или отмените на время, там, пока установятся нормальные погодные условия, 26 там, на 25 градусов. Уволим на воротах очередь, но почему-то не какой-то очереди на воротах нет. Работаем как лошади, Путина любим, уважаем, и еще наш народ. Меньше будут знать, меньше будут сплетней, меньше будут языки распустили. Вы мне извините, при Сталине, а Сталине никто не мог, и в другом, извините, при нашем президенте так не болтали. Уж больно много народ знает о президенте. Я считаю, что это неправильно, это неправильно. Уехал президент куда-то, что-то там сделал, все, факт налицо.
Да, благодарю вас, Лариса. Все-таки, если вернуться к тому, о чем вы говорили раньше, о тяжелых условиях работы на Краснодарском трамвае, мне кажется, что нужно на Путина надеяться, но и самому не плашать. Мне кажется, что нужно не стоять на месте, а что-то делать. Да, вы пробовали жаловаться там, в прокуратуру на транспорте, в надзорные органы, пробовали?
Страшно, уже к чертовой матери вообще без работы останешься. Какая там, вы знаете, извините, жалобы. Уже посидели, поговорили и не
ну,
работаем
ночью. Тогда вы превратитесь в ту лягушку, которая потихоньку увеличивала температуру в чане, где она находилась, пока она не свалилась. В общем, если вы не предпримете каких-то конкретных шагов, я вам советую вот собрать там какое-то количество подписей, да, подать официальное обращение в прокуратуру, в Министерство транспорта, в контролирующие организации, да, Путину там можно написать, но всем, кого может, там вообще Российский народный фронт обратиться, да, он там реально помогает. Там сейчас кандидат, который выиграл праймерис от «Единой России» по Краснодарскому краю от Общероссийского народного фронта, там женщина, Настенко, по-моему, ее фамилия, ну, не суть. В общем, я вам настоятельно советую обратиться с этой проблемой в какую-то организацию, которая реально помогает людям, там, в ОНФ или, например, в прокуратуру, да, и иначе так и придется вам жаловаться, жаловаться и жаловаться, а надо уже действовать. Но я вас благодарю за искренность и за то, что вы не ругаете подобно каким-то несчастным и недалеким людям правительство, а все-таки думаете о том, как изменить все это к лучшему. У нас до конца текущего второго блока остается минута. Представляю, Путин втихаря молча ночью является в баню к губернатору Энской области в маске Медведева. Пишет нам неназванный человек. Дорогие друзья, я вот последний раз предупреждаю. Представляйтесь, или ваши ватсапки я не буду озвучивать. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам после перерыва и скажите же свое мнение. Почему Путин перестал информировать журналистов о графике своих поездок? Увидимся после новостного блока.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. Мы обсуждаем вопрос, почему Владимир Путин перестал информировать журналистов о графике своих поездок. Я напоминаю, что в 20.50 я, Эдвард Чесноков, предложу свой вариант ответа на этот вопрос. Но предварительно для этого мне нужны ваши варианты ответа. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и высказывайте свое мнение на этот счет. И вот у нас есть уже звонок. Александр, откуда вы?
Да, я из Москвы. Добрый вечер.
Ваше мнение.
Ну, я думаю, что в целях безопасности тоже, конечно. Ну, скорее всего, это не главное. Вот я знаю, что сегодня Путин был в Дмитровой горе. Это Тверская область, самая ближайшая агрофирма, которая как бы расположена ближайшая от Москвы. Он прилетел туда на вертолете. Угу. Вот, сначала прилетели два вертолета. Ну, как, в общем, до этого знали, за несколько дней знали, что он прилетит. Руководитель агрофирмы некто Новиков такой. Работает в основном с таджиками, с узбеками. с мигрантами.
А вы его лично знаете? Сталкивались?
Я его не знаю, не имею чести знать и желания такого не имею.
А откуда тогда знаете? Значит,
у меня там люди работают, мои знакомые. Для местного населения, для своего коренного населения, и те, кто приезжает русские, обещают, что будет строить дома. За последние 8 лет не построено ни одного дома для русских. Узбеки живут у него в вагончиках, ну, кто где, в общем, в подвалах.
Ну, вы знаете, если то, о чем вы, Александр, говорите, это правда, то все же просто. Вы берете заявление, идете в прокуратуру, идете в следственный комитет. Что значит зачем?
А мне зачем это?
Нет, ну вы же зачем-то мне сейчас позвонили, сказали. Значит, вы неравнодушный гражданин, получается?
Ну, неравнодушен, да, потому что как бы социальное неравенство сильно...
Хорошо, то есть вы предлагаете сидеть на пятой точке ровно, возмущаться, но ничего не делать?
Да нет, я говорил, что нужно сказать сегодня, когда он приедет и будет общаться с народом, там должен был кто-то выйти и сказать что-нибудь, правду-то какую-то. Ну, мне возразили тем, что люди проинструктированы и допустят только тех избранных, которые будут говорить то, что нужно.
Александр,
сказать.
Ну это пораженческая позиция. Если у вас есть конкретная информация, да значит, нет, заходите в интернет, на сайт Следственного комитета, на сайт прокуратуры и отсылайте туда запрос, пишите заявление. Это займет у вас минут 10, понимаете? Поэтому давайте откажемся вот от пораженческих настроений. И если мы чего-то говорим, да, то как мужчина мы делаем, да, и как женщина, кстати, тоже. Будут дрожать во всех регионах, когда же спустится с небес президент на голову. Именно за этим график не говорят, чтобы все было неожиданно, пишет Александр, ну, другой Александр, распространенное имя. И, кстати, да, эффект ревизора. Но это не главная причина, по которой Путин перестал информировать журналистов о своем графике, а об истинной причине я скажу сегодня в 20.50, а у нас есть еще один звонок. Ахмат, вы на линии.
Да, добрый вечер. Я тоже присоединяюсь к тем радиослушателям, которые высказали мнение о том, что у Путина с охраной все в порядке. Вот. И, в принципе, ему нельзя отказать в том, чтобы он там... раньше не устраивал неожиданные визиты в регион, и это практиковалось там перманентно, да, с большим разрывом, там, скажем, относительно. Но, тем не менее, я думаю, что это один из элементов концептуальной такой позиции президента относительно, как элемент, да, имеется в виду, как элемент ручного управления страной. Потому что, на самом деле, я думаю, что информации о наших властей гораздо больше, и она более детальная, да, имеется в виду даже своей оперативности. И я думаю, что это адекватная реакция на вообще положение внутри страны, на положение на международной арене там, и так далее. Не знаю, чем это практично, но мне кажется, в целом это где-то из этой рубрики.
Да, благодарю вас, Ахмат. Ваше мнение понятно. Значит, некий человек с номером 8234 написал мне вопрос, но не представился. Я сегодня делаю исключение и вам отвечаю на WhatsApp-ке, но еще раз говорю, пишите WhatsApp, представляйтесь. Я не могу знать, как вас зовут по номеру телефона. А в нашем WhatsApp, кстати, номер его 8-967-200-97-02, это не пишется. И вот пишет мне: «Слышь, а менты что делают? Почему мы стучать должны?» Друзья, а мне это вот очень нравится. Хорошо, допустим, вам в квартиру вламываются, допустим, вашу жену насилуют, допустим, вас убивают, допустим, вас грабят, вас поджигают. А вы что, тоже будете говорить: а что, мы стучать должны, а где менты? Ну, вы, наверное, возьмете трубку, наберете номер 112, да? Так вот, если вам не нравится что-то, то не надо трындеть и молоть языком, надо брать и делать. И органы власти, они же не в безвоздушном пространстве живут, они ждут ваших обращений, да, на профильные, прокуратура та же, да, или там Роспотребнадзор. На каждый, значит, на каждую проблему есть профильный орган власти, который отвечает. У меня во дворе, я живу в Люберецком районе, были ямы. Я пожаловался на них в правительство Московской области. Ямы заделали. Да, их заделали через месяц, но их заделали. А если бы я не пожаловался? Вот, Это ответ на ваш вопрос. И у нас на линии Александр, ваше мнение.
Здравствуйте, Александр, Тверская область. Ну, нечего сравнивать, извиняюсь за выражение, ямы с людьми и с работой людей, как говорится. Тем более там и нелегалы могут быть, и кто угодно, как говорится. Сельское у нас в Тверской области, как говорится, вот хозяйство, оно очень сильно подзапущено. И которые есть вот эти вот, как говорится, конторы большие, да, которые вот частные лавочки, они что-то, конечно, и получают, потому что они давно работают, что-то там делают даже, может быть. Но понимаете, в чем дело? Колхозы, основная масса, совхозы, пускай, ладно, значит, это государственное управление практически. Так вот, было. Так вот, они все, вот как вот их зарубили, просто запретили просто, понимаете, разогнали и запретили. И то есть люди, кто вымер в начале 90-х, а кто сейчас вымирает, продолжает потихоньку, потому что работы нет, и как вот эти все 25 лет жили за счет, скажем так, ну, кто-то там чермет, конечно, продавал, кто совсем уж там, вот, кто-то там еще что-то, а кто-то спокойно, как говорится, тихонько, как говорится, это все переживал и за счет бабушкиных, как говорится, и маминых, как говорится, пенсий выживал. И сейчас точно такая же ситуация. Нету сельского хозяйства, все заброшено. Только отдельные конторки, частные. А нету государственного.
Да, Александр, вот я вас понял, но когда вы говорите, что нету сельского хозяйства, а я задаю встречный вопрос. А вот то, что Россия превратилась из импортера, мы в СССР закупали зерно, еще с Хрущева это началось. А сейчас Россия экспортирует зерно, оно же берется далее. Вот я летел в Краснодар, я летел в Сочи, и после Тамбова, где черноземы начинаются, я просто смотрю в иллюминатор вниз при хорошей погоде на Россию, на Кубань, Воронеж, область, Ростовская область, там все до горизонта распахано, там страна как в Голландии, как шахматная доска, поля распахнуты, но некоторые под паром стоят.
Вот это. А хотите скажу?
Ну.
А у нас, во-первых, у нас не черноземы, и сегодня первый раз, я вот по Первому каналу там смотрел, первый раз слово не черноземье вот за многие-многие годы, как говорится, ну, прозвучало. Хотя я вот иногда там, когда звонил, допустим, я про нечерноземье, говорил, что надо именно специальная программа, понимаете, особенно в отдаленных и вот таких, ну вот, пустых. Я говорю, у нас школы двухэтажные даже закрываются и стоят пустые.
Вы знаете, понимаете? Я вам советую посмотреть программы депутатов, которые от вас баллотируются, посмотреть, кто там поддерживает сельскую. Вот, вот, то есть все запущено. И вы сами запустили.
Нет, государственная политика такая.
Так политику формируют в том числе депутаты, которых вы избираете, в том числе избиратели формируют, да, поэтому вот давайте все-таки будем оптимистами и будем сами свою жизнь брать в свои руки, потому что все можем изменить не только не Путин в одиночку, а вы. И мне приятно, что вот у Александра, который сейчас позвонил, у него сердце за Россию болеет, но, друзья, давайте соберем пальцы в кулак, давайте начнем работать, давайте начнем действовать, давайте начнем изучать, как работают органы власти, чтобы своими обращениями, своей гражданской позицией на них воздействовать, да? Все в наших руках и все зависит от нас. А те, кто вот жалуются, я сейчас не позвонивших даже имею в виду, но у каждого человека есть такие знакомые, это паникеры и нытики, не слушайте их и не уподобляйтесь их, а подумайте о том, что конкретно вы можете сделать для нашей с вами страны. Да, вот видите, я уже закашлялся даже от избытка чувств. И вот оставайтесь с нами, потому что после новостного блока я отвечу наконец-то вам на вопрос, а зачем же Путин перестал информировать журналистов о графике своих визитов?
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
На Наш прямой эфир вступает в свою кульминацию. У вас остается всего несколько минут. Последняя возможность у вас для того, чтобы набрать номер 8 800 200 ровно 9702 и высказать свое предположение насчет того, почему же Путин перестал информировать журналистов о графике своих поездок. Я, Эдвард Чесноков, напоминаю, что в 20.50 сегодня скажу вам свое итоговое суждение. Ну а пока все-таки послушаем звонки. Михаил, ваше мнение.
Здравствуйте. По поводу бездействуем, ничего не делаем. Михаил, город Липецк, да, ничего не делаем. Ситуация, город Липецк, я вот, нас 500 человек. Мы 10 лет, вдумайтесь, жизнь прошла 10 лет, не можем добиться оплаченных полностью нами квартир. Про ничего не делаем. Могу вам скинуть сканы, отписки от прокуратуры, от Следственного комитета, от МВД, от ФСБ, от кого хотите, что никто не виноват, виноваты мы сами. Губернатор наш недавно заявил, что он вообще об этой проблеме узнал только что. Дом стоит в центре города, как мозоль 16 этажей. Мы 10 лет, люди уже умирают. Умирают люди. 10 лет не можем добиться правды ни в судах. Присадили в приемную президента. Все спускают господину Королеву. От Королева приходит отписка, что вы сами идиоты, вы сами попали. Мы ничем не можем вам помочь. А вы говорите, что мы ничего не делаем. Мы не можем пробить стену ничем. 10 лет, 500 человек.
Михаил, в какой стране Михаил, живем, я вас понял. Вот ваша конкретная проблема, она безусловно, я не знаю всех данных, да, но вот из того, что вы говорите, очевидно, что проблема есть. Но вот у меня проблема, я несколько моложе вас и с такими тяжелыми проблемами не сталкивался. Но у меня была похожая проблема. Вот мне друзья должны 500 000 рублей, и очевидно, что они их не отдадут. Не потому, что они плохие, а потому, что я не думаю, что они в ближайшее время смогут их заработать. И у меня есть два варианта: долбиться в стену или просто забить. Я не предлагаю вам забить ни в коем случае. Я предлагаю вам воспринимать это как некий урок. Я предлагаю это воспринимать это как некий опыт, плохой, хороший. Это уже как вы посмотрите. И устремиться вперед. Может быть, это знак, что вам нужно переехать из Липецка и основать свое родовое поселение. Ведь деревни пустые, заброшенные стоят. Приезжай, бери землю. Не хочу. У нас в Комсомолке вышла статья недавно. В Псковской области люди основали поселение. 300 человек живут. Богатейшая деревня. И прекрасно живут. Еще раз, я не говорю, что это решение единственно верное. Но цепляться все время, да, это ошибка, безусловно, это ошибка, но все время цепляться за это прошлое, цепляться за эту ошибку, я не знаю, насколько это правильно, да, и я понимаю, что из моих уст звучит цинично, когда за этим стоят ваши судьбы, за этим стоят ваши умершие, может быть, родственники, не дождавшиеся этих квартир, но давайте посмотрим вперед, давайте подумаем о том, что мы можем сделать здесь и сейчас, да, не играть по чужим правилам, а создавать свои. У нас есть еще один звонок. Александр, вы на линии. Вы в эфире. Алло. Так, Александр у нас отключился. Вот, дорогие друзья. Ну, все-таки я обещал вам. Андрей. Андрей, вы на линии. Алло. Да что происходит? Ох, ну вот непонятно, что происходит. У нас, видимо, телефон перегрелся от ваших многочисленных звонков. И все-таки я обещал вам сегодня рассказать о том, зачем же Путин перестал информировать журналистов, ну и, собственно, всех остальных, кто помимо журналистов берет эти сведения о графике своего передвижения. Вы высказывали, дорогие друзья, самые разные точки зрения. Кто-то говорил, что это безопасность, кто-то говорил, что вот Путин, как гоголевский ревизор, приезжает, наводит порядок, уезжает. Вене види вице, как говорил Цезарь, пришел, увидел, победил. Это, безусловно, имеет отношение к истине какое-то, но все-таки сейчас, как вы видите, ситуация осложняется. Она осложняется с каждым часом. Наши уважаемые партнеры пытаются всеми силами раскачать внутреннюю ситуацию. Они начинают критику президента. Их задача свалить президента любой ценой, потому что Путин хороший, плохой, но он гарант Конституции, он гарант той системы, которую он создал. он гарант нахождения Крыма в составе России, ибо, если вы не в курсе, то вот есть политические партии, я сейчас не буду говорить какие, ибо вы их сами знаете, которые выступают, которые не считают Крым частью России. А я вам скажу, а вот в Америке, вы можете себе представить, что был политик, который сказал бы, а давайте Мексике вернем Калифорнию и Техас, а давайте Аляску вернем Россию, а давайте Флориду вернем Испанию. Вот. А такого нет. А почему? А потому что? И зачем Путин перестает информировать о графике своем? А потому что новое время рождает новые вызовы, которым надо соответствовать. К сожалению, в той сложной ситуации, которая сейчас сложилось, крайне сложно что-либо планировать, потому что посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке, постоянно трясет, причем трясет весь мир, и только Россия, как самая устойчивая такая тектоническая платформа, продолжает стоять. Пока еще, к счастью, мы последний островок стабильности во всем мире. И те, кто поумнее, кстати, как Жерар Депардье, например, они это уже давно поняли, и они сюда едут. Ну, не то, что едут, но готовят здесь себе запасной аэродром. Это очевидно. Так вот, в нынешней ситуации что-то планировать, конечно, надо. Но в любом случае план и график не совпадут. Да? Вот почему Путин опаздывает? Ругали Путина, что опаздывает, да? А потому что он во все вопросы погружается. Вот он общается с кем-нибудь, он может не 20 минут, а 40 минут беседовать, чтобы погрузиться в вопрос. Вот он общался с журналистом, а я был в апреле на его встрече с журналистами, и он детальнейшим образом, он давал исчерпывающие ответы с приведением статистики, да, он выслушивал людей. И очевидно, что вот когда ты столь глубоко копаешь, Но не можешь ты уместиться в 10 минут там, где нужно разбираться в ситуации час. Это одна из причин. А вот Ельцин, например, Ельцин график выдерживал. И что, сильно хорошо всем жилось при Ельцине? Ну, не знаю, мне вот было 10-12 лет, я помню, не знаю. Так вот, сейчас, дорогие друзья, наше движение, то альтернативное мироощущение, та идея справедливости, которую мы предлагаем миру. Сейчас это борьба за эту русскую справедливость, за эту глобальную справедливость. Она вступает в решающую стадию. И очевидно, что, во-первых, да, надо предотвратить утечку информации, потому что вот из-за того, о чем я сказал, Путин вынужден менять свой график, там, отменять свои встречи, и это постоянно вызывает спекуляции. Это постоянно вызывает непонимание, недоумение, какие-то слухи ходят такие грязные, знаете, пускают. Конечно, это неправильно. И вот чтобы снять эту ситуацию неопределенности, Путин и отказался от информирования журналистов и вообще всех желающих о своем графике. Я напомню, что довольно давно, больше уже почти год назад, был принят закон о военной тайне, согласно которой потери российских военнослужащих в период проведения военных операций являются тайной, военной тайной, государственной тайной, и из-за ее разглашения может наступить неиллюзорная уголовная ответственность. А что произошло потом? Через полгода после принятия этого закона началась кампания в Сирии, где мы несли какие-то... Эти потери небольшие были, да, но они были. Ну, например, вот сбили самолет наш. Турки, кстати, вот Давутоглу Ахмед, бывший министр, уже взял на себя ответственность, ямул, санкционировал. Ну, лучше, чем никогда, хотя и поздно. И теперь вы понимаете, да, что очевидно, что мир окончательно пойдет в разнос этой осенью, потому что ястребы-глобалисты из кругов атлантических глобалистов, они сделают все, чтобы группа изоляционистов Трампа не пришла к власти, потому что вот уже вчера вечером Трамп завуалированно сказал, что готов рассмотреть возможность признания Крыма российским, что Крым — это европейская проблема, а не американская. И вот очевидно, что этой осенью мир будет стоять на пороге войны, и сейчас уже что-то планировать невозможно. Но, тем не менее, ситуативный план у нас есть, и победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, я советую сохранять оптимизм и от слов переходить к делу. Увидимся в следующий четверг.
Вождь.